«Все так плюс».
Добрый вечер, программа «Все так плюс». Мы продолжаем наш рассказ о династии Романовых. Мы, это я, Виталий Дымарский, и мой постоянный собеседник и, в общем-то, автор этого сериала, петербургский историк Максим Хузахметов. Напоминаю, что у нас в повестке дня Николай I, он же Николай Павлович, Николай Палкин. И мы дошли, мы очень много прошли, еще кое-что нам предстоит, конечно, впереди. И сейчас мы дошли до такой важной страницы царствования и правления Николая I, как Николаевская, кстати говоря, железная дорога. Ну, будем мы сегодня именно говорить об этом, но и не только об этом, да, о железной дороге и о всем, что этому сопутствует. То, что почти век спустя назвали бы индустриализации, то, что многие называют модернизацией, развитием промышленности, промышленной революции и так далее. Железная дорога плюс промышленная революция, примерно так, Максим, я вот правильно ли обозначаю сегодняшнюю нашу тему?
Да, все правильно. Действительно, вроде бы, одна из немногих таких очевидных заслуг царствования Николая I – это строительство первой в России, первой в Отечестве железной дороги. Преподносится это часто как неслыханный прогресс, вступление России в промышленную революцию. Ну, казалось бы, все бы это было бы ничего, если бы со времен школьных учебников одновременно на уроках литературы мы не читали бы стихотворение Некрасова «По железную дорогу». И вот про эти противоречия, и особенно про невероятную мифологию, связанную со строительством железных дорог в России, конечно, надо обязательно рассказать. Ну, во-первых, какая там аналогия сразу напрашивается? Железная дорога. То есть, как по словам Макаревича, поезд поедет лишь там, где проложен путь. Это же, в принципе, мечта Николая I, человека, который больше всего хотел управлять роботами, которые не рассуждают, а исполняют, и паровоз, который едет по рельсам, который состоит только из механизмов, не рассуждающий, это вообще, казалось бы, идеальный вариант. Более того, как мы уже упоминали, Николай I успел повидать зачатки железной дороги, когда в молодости побывал в Англии, и это вызвало у него живой интерес. В отличие от парламента и прочей демократической либеральной ерунды. Но, казалось бы, посмотрел паровозы, вернулся, и на десятилетие, там, ну, на 15 лет успокоился. Ничего не происходило. То есть это я плавно перехожу к тому, что заслуги Николая I скорее в том, что он не запретил этот процесс, хотя мог бы легко. Потому что в Англии действительно железные дороги развивались с невероятной скоростью, это бурный рост, и тоже нужно сразу пояснить, вмешательство государства было минимальным. Строились железные дороги почему? Потому что надо возить все больше промышленных грузов, уголь, например, сталь. Соответственно, резко возросла миграция населения внутри Англии, то есть пассажирские перевозки, и первые железнодорожные линии, как правило, небольшие, это вот доставить уголь, например, из шахты в порт, или доставить людей, вот одна из первых коммерческих железных дорог в Англии, из Ливерпуля в Манчестер. А в России все получилось не так. Ну вот, погружаемся в подробности. Потому что в 1834 году прибыл в Петербург Франц фон Герстнер. К счастью, вот этому человеку в Петербурге памятник есть. Заслуги его не забыты. Он вообще был подданным Австрийской империи. И он прибыл для того, чтобы предложить царю Николаю I построить в России железную дорогу. Причем сразу из Москвы в Петербург. И тоже вот неслыханное дело, добился аудиенции. Тоже это делает вообще честь, да, Николая I. Вот как нам с вами выйти с каким-нибудь интересным коммерческим предложением к нынешнему вседержателю? Вообще не представляю. Ну так вот. И царь остался достаточно равнодушен. То есть вот несмотря на всю свою любовь, если не буквально к паровозам, то ко всему, что предсказуемо, это же все равно какие-то перемены. А как все произойдет? А буквально до этого, ну, трудно назвать это дискуссией в обществе, но была опубликована целая статья, где доказывалось, что для России гораздо выгоднее водные пути сообщения. Они всегда были, они надежные. Вот где не хватает, мы канал пророем. Вот у нас есть до сих пор даже функционирующий канал вдоль южного берега Ладожского озера, например. Где-то мы и шлюзы сможем построить. там грузы можно гораздо более тяжелые перевозить, чем по этой непонятной железной дороге. Тем более у нас вообще равнина сплошная, каналы строить достаточно просто. Поэтому говорить о том, что вот Николай I проявил какой-то энтузиазм, ну, как минимум, очень, очень даже преждевременно. А вообще, то, что вот опять-таки я на всякий случай это упомяну, ставят заслугу Николаю I, что это при нем развивались пути сообщения. Да, стало больше, в том числе и шоссейных дорог. Но вообще-то корпус путей сообщения появился-то при его старшем брате, при Александре I, еще в 1709 году. А возник он на базе Департамента водных коммуникаций, который создал в 1798 году еще его отец Павел I. То есть, опять-таки, даже в таких, казалось бы, очевидных вещах заслуга Николая I сильно преувеличена. Так вот, казалось бы, каналы удобно, просто, понятно, крепостные пришли, выкопали, мучиться не надо, да и инженеров там никаких особенных не надо. Ну вот мы ведем же вещание из Петербурга, город каналов, Северная Венеция, удобно привозить хоть постамент под памятник Петру I, огромный, да, там, огромную глыбу, гром камень, ну или просто массу всего там в город. Но каналы стоили даже не то чтобы дорого, там был существенный какой недостаток. Все это было невероятно медленно. Перемещение по воде, оно такое, в общем, отстает от прогресса, в том числе и по каналам. Но тем не менее, Герстнер проявил, как мог, инициативу. Ну и вот то ли Николай I не знал, как от него отвязаться, то ли нашлись какие-то защитники у Герстнера. И Николай I милостиво согласился на то, чтобы построили какую-нибудь экспериментальную железную дорогу. И вот тогда мы и посмотрим, есть ли от этого какой-то прок. Более того, он там даже отправил одного из офицеров в Австрию посмотреть, что там вообще делается с железными дорогами и какая там вообще репутация у этого Герстнера. Это вот Николай I со всей своей подозрительностью, тоже можем даже упомянуть, там въезд иностранцев во все время царствования Николая I с каждым годом все затруднялся и усложнялся. Дошло ведь до того, что даже просто так выписать гувернантку из Франции превратилось в серьезную проблему. Ну и, кстати, и выезд усложнялся с каждым годом. И стоило все это чудовищно дорого. Ну, как мы рассказывали, вот Пушкин-то так и не смог получить разрешение просто съездить там в путешествие какое-то. Но, тем не менее, вот случилось чудо. Николай I разрешил. И все. Дальше опять ничего не делает. Это невероятно. Но нужны же деньги, все это очень дорого. Более того, нужен импорт, потому что в России, ну, где возьмешь? Рельсы, паровозы, да и специалисты нужны. И тут вот мы добрались до человека, о котором надо обязательно рассказать чуть более подробно, который сыграл, наверное, ключевую роль. Вот кому надо было бы поставить памятник. Это Алексей Бобринский. Фамилия у нас уже не раз звучала. Странно, иногда в справочниках пишут «дальний родственник Николая I», а это же его двоюродный брат.
Ну да, если верить всему.
Это же внук Екатерины II, нет, там сходится по всему. Его дедушка был граф Григорий Орлов, бабушка Екатерина II. Ну вот мальчик получил хорошее образование, богатое наследство, десятки тысяч крепостных. Ну и, казалось бы, жил бы сейчас...
Хорошие гены, главное, получил, наверное.
Ну вот не обошлось, да, без Сен-Бернара, без немец, без водолаза. Без немецкой крови не обошлось. Ну, Николая I тоже хватало, вроде бы, хорошей немецкой крови. Да вот не пригодилось самодержавием, народностью и православием. Так вот, Алексей Бобринский был, конечно, уникальным человеком. Он немного помладше Николая I, но если бы не все эти коллизии, и он бы вдруг оказался русским государем, ну вот по всему, что мы о нем знаем и чем он занимался, ну вот было бы нам всем, может быть, и счастье. Ну, можно даже не упоминать лишний раз, да, что он был человек сравнительно либеральных взглядов, но образованный там, ладно, для богатого дворянина вроде бы неудивительная вещь. Но он был помешан на всем новом, на инновациях. Прекрасно разбирался в инженерном деле. Вот как только где-то какой-нибудь новый механизм увидит, непременно должен его рассмотреть, изучить. Даже на каком-то этапе пострадал, когда изучал паровую машину, ему там пальцы раздробило. Но внес вообще колоссальный вклад в экономику Российской империи. И все это без всяческой помощи государства. Ну, если бы как это, не вредили скорее. Не было, может быть, лишних там поборов в его случае, тем более, что это, опять-таки, всем же известно, двоюродный брат государя. В общем, именно Бобринский и стал главным акционером и скупил почти все акции, основанные Герцнером, основанные для строительства железной дороги акционерного общества. Но это серьезные деньги. Вот тоже для сравнения, скажем, вот долги Пушкина превышали 100 тысяч рублей, и Николай I их полностью погасил. Три таких Пушкина, и можно было начать строительство железной дороги, а не дворянские долги погашать. Ну, это так все. К примеру, тоже, это я все продолжаю, про Бобринского. Ладно бы он только потратился на железную дорогу, и в этом была бы его заслуга. А ведь он, вот феноменальность человека, который всем этим живо, интересуется живо всеми инновациями, и находит им практическое применение. Потому что, по сути, он стал основателем сахарной промышленности отечественной. Причем в основном просто из прагматического интереса. Вот растет спрос на сахар, а позволяют имение этот сахар выращивать, ну, сахарную свеклу, на том этапе не привозить откуда-то сахарный тростник. И дальше, опять-таки, как человек, скорее, выдающийся менеджер, у которого, кроме вот любви к изучению наук, там, да, например, к изучению математики и чтению книг, еще хватало талантов привлекать способных исполнителей, причем удивительно, в основном отечественных. Брать молодых людей, выпускников университетов, назначать на руководящие должности, потому что под конец жизни у него было несколько десятков сахарных заводов, и все это были преуспевающие предприятия, которые постоянно обновлялись. Оборудование, конечно, приходилось покупать за рубежом, но потом он умудрялся и здесь стимулировать производство этого оборудования. Все мы про Бобринского говорим, который очень редко упоминается, скорее вот именно в связи с шалостями своей бабушки Екатерины II, а не с реальными заслугами. Ему, кстати, был установлен памятник до революции в Киеве, где в основном-то и расцвела сахарная промышленность. В 18 году памятник снесли. И
до сих пор цветет, между прочим. Ну, кондитерская промышленность во главе с Порошенко.
Украине пригодилось, потому что, например, но опять-таки, люди-то кто будут работать? Это же тысячи работников нужны. Ну, крестьяне. И Бобринский о них заботился, реально заботился. Даже самоуправлением устраивал, чтобы они свои внутренние проблемы решали самостоятельно, что было, конечно, гораздо более разумно. Это просто было поперек тому, как себе представлял мироустройство Николай I. Не дай бог, там разрешишь какую-нибудь инициативу, а потом 100 раз пожалеешь. И тем не менее, вот Бобринский не боялся своих собственных крестьян. Не говоря уж о том, что делал для них хлебный запас, но они реально боготворили его. То есть он их рассматривал не как рабов, из которых нужно выжить побольше, подходил тоже, можно сказать, прагматически. Чем богаче его крестьяне, тем лучше Бобринскому самому. Поэтому надо заботиться, чтобы они были более здоровы, чтобы они от голода не помирали, чтобы они были более образованные. Ну, украинцам в какой-то степени, может, больше и повезло. Потому что, еще раз повторюсь, в основном вот эти сахарные заводы оказались на территории современной Украины. Но и внутренняя Россия тоже не обошлась без внимания Бобринского. Вот, опять-таки, человек живой, интересующийся. Опять-таки, паровозы. Ну, там, пароходство растет. И тоже такой любопытный пример. У нас же как? В учебнике в любом будет непременно упомянуто, что еще крепостные братья Черепановы паровоз построили на Урале, и не вредило им ни крепостничество, ни полурабское положение, ни отсутствие образования. Вот, мол, какие левши, русские умельцы и все такое. Только все это закончилось достаточно быстро. Ну, построили, да, какое-то подобие паровоза, да, по рельсам, да, что-то подвозил. А потом проблемы возникали такого специфического толка. Паровоз ездил на дровах, а дрова становились все дороже и дороже. И вообще вся эта уральская промышленность, пока не начались активные разработки угля, она же очень энергоемкая, крупная сталь, там леса были вырублены в огромных количествах. Дрова надо было подвозить. Ну и зачем мучиться, если лошади и так там худо-бедно вагонетку куда-нибудь перевезут. Это вот была одна из таких необычных проблем, которая погубила начинание братьев Черепановых. Так вот, в этой связи Бобринский, опять-таки активно всем интересуясь, обратил внимание на уголь. И у себя в одном из имений, это вот уже в Тульском умении, основал шахту по добыче угля. И умудрялся этот уголь экспортировать в Пруссию. И впоследствии вот из этой шахты возник целый город. который назывался одно время Сталиногорск, между прочим. Ну, Бобринск-то быстро забыли название. Да, сейчас Новомосковск. Город со 100-тысячным населением, а вот, казалось бы, подспудно кому были обязаны. Но он, как шахтерский поселок, был основан впоследствии уже. Разросся до города. И вот этот человек оказался, в принципе, ключевым участником, еще раз повторюсь, Алексей Бобринский, того, что, наконец-таки, в 1836 году Николай I выпустил указ, скорее не, как это называется, дозволяющий построить экспериментальную дорогу, тоже необычно на чем, из Петербурга в Царское село, то есть в царскую резиденцию, не между двумя городами, не между производством и портом, допустим, да, ну и уж там гораздо позже была построена дорога из Москвы в Петербург, а вот такую, скорее, забаву для монаршей особой, чтобы мы посмотрели, как все это будет выглядеть. Но там, правда, грешат на Герстнера в чем? Почему вот он сам себе вредил? Он же, например, обещая построить железную дорогу между Москвой и Петербургом, настаивал, чтобы у него была пожизненная монополия. И вообще, ну, он, безусловно-то, рассматривал это предприятие как коммерчески выгодное. И подсчеты вообще проводились. Ну как, вот Петербург, да, огромный город. В город любой идет поток товара. Причем тоже специфически, что со стороны Москвы идут полные телеги, да, и баржи, а в обратном направлении полупустые. Из Петербурга-то особенно нечего в Москву вывозить. Оно, конечно, все ресурсы и продовольствие, ну и дрова, куда уже без этого. И несложный подсчет показывал, что да, если все это возить по рельсам, и уже был пример западный, все это дешево и выгодно. Составлялись, страшно сказать, бизнес-планы. И Николай I все их, кстати, браковал. Ну вот разрешил построить такую необычную железную дорогу. Достаточно быстро ее соорудили, хотя и не успели к назначенному сроку. Но первый паровоз поехал в 1837 году. Вообще на том этапе отставание от западноевропейских стран, казалось бы, было небольшим. Если бы вот экономика была другая, и Николай I бы разглядел, поэтому и началось бы масштабное строительство железных дорог, да еще бы с минимальным государственным участием. А вот проблемы начались у Герстнера с чего? Ему нужны ведь массы рабочих для того, чтобы строить насыпи. Ну, это вообще большие земляные работы. Это тысячи людей. А где их взять? Даже если есть деньги, есть чем платить. А Герстнер, а вот, кстати, любопытно, строительство вот этой первой железной дороги, Царскосельской, оно велось в основном руками сравнительно свободных людей. То есть там не пришлось принудительно привлекать армию, заставлять там работать крепостных. Были обещаны, ну, какие-то там сравнительно рыночные деньги тем, кто придет со своей лопатой и будет трудиться. И, ну, масса проблем. Труд тяжелый. Сам Герстнер жаловался, что вот эти русские, они пришли, поработали, устали. И у меня там из 1500 человек, из 3000 человек, которые нанимались в начале лета, осенью, осталось 50. Не потому, что они от голода умирают, а потому, что им утомительно, тяжело, грустно. А они что не говорят, уходят. А у меня там сумки горят, я не успеваю. Но, тем не менее...
Дорогу построили.
Дорога, да, она там...
Первую дорогу все-таки построили, да?
Железную дорогу, да. И вот,
давайте, Максим, давайте, построив эту дорогу, мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после которой будем продолжать нашу промышленную революцию Николая I.
Все так, плюс. Все так, плюс.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Все так, плюс». Напоминаю, это... про Романовых, про династию Романовых. А также напоминаю о том, что рассказ этот ведет петербургский историк Максим Кузахметов. При моей скромной помощи меня зовут Виталий Демарский. И вот буквально перед выпуском новостей мы успели проложить железную дорогу до Царского села. Сегодня, я напомню, у нас основная тема нашего сегодняшнего рассказа — это как раз железная дорога и все, что Николаевская железная дорога, первая железная дорога в России. России. Ну, и то, что с ней связано, конечно, потому что железная дорога, ну, сама по себе вроде никому не нужна, ведь, да, просто как железная дорога, как набор рельсов и паровозов, да, все-таки она нужна и для перевозки людей, и, что очень важно, может быть, даже важнее, это для развития промышленности, вообще для экономического развития, да. Максим, но первая железная дорога, я так понимаю, большого экономического эффекта не имела до царского села.
Сказать, она была вообще очень рентабельная, да? Для своих акционеров. Она оказалась рентабельной.
Просто рентабельной в смысле перевозки людей, да?
Да, это был аттракцион такой, по сути. Ну, да. Мы так и называли. Это забава, это необычно. Здесь публика прекрасная. Чем еще заняться? А вот пойти посмотреть. Дым валит, само по себе все едет, там же увеселение в пути, на конечной станции, сначала было Царское село, конечно, потом продлили до Павловска, а там огромный павильон, там построен театр, там рестораны, туда на каком-то этапе уже в Павловск приезжает Штраус, там, ну, знаменитый, да, австрийский композитор, дает концерты, там в последнюю очередь возили какие-то грузы, и уж тем более там никакие мещане не ездили, а знати дворяне в вагонах разного класса, в зависимости от достатка, вот там самый бедный дворянин, только это все равно билет стоил, в общем, 10 рублей. Это несусветные были деньги для простого человека той эпохи. Ну, никто бы себе просто не позволил бы из крестьян. Они по городу-то ходили пешком, какого там извозчика брать. Ну, так вот, тут мы подходим к яркой и красивой теме мифологии, о которой как раз гораздо чаще упоминают, многие наслышаны, что вот Николай I был человеком удивительно мудрым и проницательным. И понимая, с одной стороны, что железные дороги строить нужно, предчувствовал, что будет у нас две мировые войны, и надо позаботиться о том, чтобы враги не пользовались нашими железными дорогами. А для этого мы сделаем такую колею, чтобы они на своих паровозах к нам не приехали. Это чистейший миф, удивительный во всем. Непонятно даже вот с чего вдруг возникший, потому что если бы Николаю Первому сказали, что он боится вражеского вторжения, он бы насмерть обиделся. Он ничего не боялся. Скорее всего, должно было быть наоборот. И последующие события все это ярко продемонстрировали. Это Николай Первый отправлял в Европу свои войска, как раз-таки после Варшавского восстания. Он уже должен был насторожиться, как войска, пока там гвардия до Варшавы дойдет. Конечно, нужны свои рельсы и паровозы, чтобы куда угодно можно было добраться до всех этих бунтовщиков и смутьянов. Более того, во время революции 1848 года часть пути русские войска, это в Венгрии, когда подавляли восстание, это уже они успели преодолеть по рельсам на поездах. Там, правда, были сравнительно короткие участки, поэтому Николай I двумя руками был бы за строительство железных дорог туда, в сторону Европы, чтобы мы на своих паровозах так как можно быстрее въехали. Это одна сторона такая, может, идеологическая, а вторая, что там же вообще никакого стандарта не было. Он сложился гораздо позже. Вот стандарт, ну, наша железная дорога чуть-чуть пошире, средний в Западной Европе, но наш стандарт, чуть больше полутора метров, 1524-1520, он до сих пор применяется, ну, на некоторых железных дорогах США, допустим. Вот не боятся ведь, да?
Ну, в Европе его нету. В Европе только у нас.
Ну, он остался финном, например, да, там по наследству. Но вот опять-таки, вот почему так получилось? Железные дороги почти везде изначально строились, как бы мы сказали, в советский рынок, капиталистами, которые в погоне за прибылью для удешевления перевозок строили небольшие участки. Никаких стандартов, соответственно, не было. Более того, доходило даже до абсурда, вот уже, например, в Соединенных Штатах были железные дороги, которые перевозили в основном там не грузы, а пассажиров, но одна и та же линия, соединявшая два города, разбитая на участки, принадлежала разным концессионерам.
Да.
Радовался, с удовольствием, в пример приводил эту буржуазию. Это как средневековье, когда приходится 7 раз пересаживаться с поезда на поезд, и каждый едет по своей колее, потому что там на каждом участке свой маленький монополист. Это у Ленина про железную дорогу, кстати, много подробно расписано, сколько зла от этих железнодорожных трестов. И вот близорукость, к сожалению, на ярко демонстрирует, соответственно. Но так вот, это к тому, что никому в голову бы не приходило задумываться о каком-то стандарте вот именно с такой дальновидной целью. Более того, все три первые русские железные дороги, ну вот мы уже упомянули Царскосельскую, да, вторая, кстати, была построена вовсе не в Москву, вторая строилась в Польше и тоже там начиналась как частная инициатива, потом уже...
Ну, из Петербурга, да? Из Петербурга в Польшу?
Нет, из Петербурга гораздо позже, это внутри Польши, опять-таки, для того, чтобы уголь возить там, ну, из Петербурга до Польши-то еще и далековато.
Ну, конечно.
Позже все соединилось в единую. Так вот, все эти три железные дороги имели совершенно разную колею. Ну, в частности, например, дорога Царскосельская, она была вообще невероятно широкой, больше 1800, почти 2 метра шириной. Вроде бы Герстнер настоял, что так будет поустойчивее, и паровозы можно будет более мощные, чтобы с ветерком царскую семью катать. И, кстати, по-моему, перешили ее на более узкую, эту стандартную колею, только уже во времена Николая II, через много десятилетий. То есть никого не тревожило, что ездят у нас паровозы и вагоны с разной шириной оси. Как раз вот этот стандарт, который стал классическим, да, 1524 миллиметра, действительно, скорее всего, его принял волевым решением Николай I, как человек, за которым последнее слово, когда вот строилась железная дорога, позднее уже, еще раз напомню, гораздо позднее, в Москву, но потому что, например, это было очень удобно, делилось на 5 футов и 60 дюймов. А в те времена почти все станки, почти все машины, почти все паровозы, все из Англии, ну и рельсы, соответственно, тоже. Рельсы вот не получалось самим делать. Это не потому, что кто-то давал взятки из-за рубежа, и даже пытались найти здесь концессионеров, и даже брались какие-то предприниматели, а потом ничего не получалось. Денег нет, рельсов нет, проще у проклятых врагов в Бельгии купить. Мы вот рассказывали, Николай I вообще презирал Бельгию как недоразумение какое-то, которое появилось против его воли. А пришлось и там покупать на его еще жизни часть оборудования. Как бы ему ни было это гадко. Но это, правда, без него все. Тут сам по себе Герстнер решал покупать. Так вот, этот стандарт, скорее всего, опять-таки мерившийся в футах и дюймах, удобно делившийся, был принят скорее по каким-то прагматическим соображениям. И еще раз повторюсь, говорить о том, что Николай I боялся вторжения из Германии или заранее его предвидел, ну, абсурдно. Ну, еще так уж далеко, забегая вперед, не остановили немцев ни во время Первой мировой войны, ни во время Второй мировой войны. Вот эти разницы в колее. Ничего им не мешало здесь ездить на паровозах. Но отдельная, в общем, история печальная. Это скорее вот такая случайность. Еще раз повторюсь. Более-менее стандарты, вот эти колейности, они сложились гораздо позже. Уже скорее к концу 19 века. И приводились позднее в общий стандарт. И вообще это даже не очень сложно перешить. Так и называется. Перешивка полотна, когда чуть сузить, чуть расширить. Ну, да. Причем чаще всего сужали. Ну, потому что шпалу-то не увеличишь, проще рельсы ставить поближе друг к другу, да, может там вот чуть меньше грузоподъемности вагона, ну, их можно там чуть больше, например, запускать. Но это вот все про удивительную мифологию, которая регулярно попадается, встречается, часто воспроизводится. Ну, так вот, возвращаясь к Царско-сельской дороге и необычной специфике того, что это аттракцион. Такая классическая русская история. К объявленному сроку не успели.
Ну, это работали, нормально.
Там, это нормально. Но надо же что-то продемонстрировать, показать. И Герстнер, как человек предприимчивый, решительный, он запускает первый поезд, только его тянут лошади. А что тут такого? Какая разница, что вам на паровозе или на лошадях ехать? Равно здорово и весело. Еще... Кстати, вот тоже, забегая вперед, даже после того, как паровозы все-таки запустили, ездили они поначалу первый год только по воскресеньям, а в остальные дни лошади тянули этот аттракцион. Он тоже рассматривался как аттракцион ехать по рельсам. Тем более, еще раз повторюсь, стоило все дорого, и это такое усилительное мероприятие было. Но вот когда поехал первый паровоз, там Герстнер лично был машинистом. Ну, понятно, что все, раз торжественное открытие, собирается гвардия, собирается вся знать, несмотря на то, что было холодно в октябре 1837 года, ну, казалось бы, эпохальное событие. Открывается новая эпоха, новая эра. Но еще раз повторюсь, что возить? Да, вот такой сакральный вопрос. А кроме знати, которая, ну, хорошо, если она поехала там на прием к государю, если он там находится в царском селе, если он в городе. Ну, понятно, что только вот такая специфическая... развлечение по-настоящему. Еще раз повторюсь, там построены огромные павильоны. И в Петербурге, и, соответственно, как пучка в царском селе, и дальше в Павловске, где играют концерты, где рестораны, где можно повстречать знакомых личных. Круг этой, знаете, страшно узкий, особенно той, которая может позволять себе покупать билеты, достаточно дорогие билеты. Но, тем не менее, вот, ну, как рассматривать, если Таско-Сельскую железную дорогу как образец для последующих примеров, ну, вот, это да, это польза. Наконец-таки можно обкатать какие-то инженерные представления о том, как все это устроено. Все же тоже непросто. Наконец-таки можно получить практический опыт. Потом сами по себе паровозы той эпохи, ну, у нас-то паровоз воспринимается как что-то такое монументально надежное, да, безотказное. Механизм максимально простой по современным временам. Электроники ноль. А в реальности это тоже все хрупкое производство. Там первые аварии, например, железнодорожные, были не по причине столкновения, а потому что взрывался паровой котел. И гиб там, например, машинист. Или искры из паровозной трубы там поджигали сено. То есть с безопасностью тоже там все было настолько непросто. Но вот первое несчастье случилось уже в 1839 году, такое достаточно нелепое. Причем погиб сразу же первый управляющий, инженер Фасман, погиб. Там оторвался последний вагон.
Прямо на железной дороге, да?
Да, да, вот на этой Царскосельской. А потом, когда основной состав замедлялся, последний вагон догнал состав и так неудачно врезался, что погиб управляющий железной дороги Фасман. На свое несчастье, на свою беду. А вот первое лобовое столкновение поездов тоже произошло, во-первых, в истории во Всемирной, тоже вот у нас, в Отечестве, и тоже на Царско-Сельской железной дороге.
Она была одноколейкой, кстати?
Там был предусмотрен в середине разъезд. Она в основном была одноколейной, а когда идут навстречу друг другу поезда, там расписание, конечно, тоже в серединке предусмотрено, что один другой поезд перепропускает. И по непонятным причинам, там вроде бы и знаки были, один из поездов проскочил и врезался во встречный. И человеческие жертвы, соответственно, это там чуть позже произошло, по-моему, в 1840 году, но тоже вот у нас не паровой даже котел взорвался, а лобовое столкновение. Только позднее такие аварии бывали уже и в других странах, и, к несчастью, до сих пор иногда случаются. Нет,
бывает, да.
Но так вот, но тем не менее, еще раз повторюсь, что любопытно, что все это время железная дорога была совершенно уникальной колеей. 1829 миллиметров. Ну, это очень широкое. И еще раз повторюсь, что билеты позволяли ездить только высшей знати, даже не каким-то мелким чиновникам. Они любили прийти посмотреть. Потому что, ну, паровоз, это же это такой там был дым невероятный. И все это грохотало. Им было интересно посмотреть. Там даже были жалобы такие специфические, что коровы там перестают доиться, когда паровоз проносится.
Значит, там... Но я думаю, что это тоже миф.
Мне тоже кажется, немножко мифология. Коровы не к такому привыкают. Но вот любопытны еще такие подробности, что не обошлось в том числе и без нашего давешнего знакомца Бенкендорфа, потому что именно здесь вот впервые на Царско-Сельской железной дороге появились правила, которые до сих пор не потеряли свою актуальность. Например, какие? Что нельзя ехать по железной дороге в нетрезвом виде. Это не нравится пассажирам. Можно выпасть. Да, вот остроту же свою не утратила. Но это-то ладно. А было такое правило, что запрещено курить. Распространилось же тогда уже курение. Еще кто-то первый об этом заботился. Но это в первую очередь потому, что было пожароопасно. Там сам паровоз опасен. Еще там иногда ставили между паровозом и остальными вагонами такие промежуточные вагоны с песком, чтобы искры не попадали на пассажиров, чтобы сажа им там не вредила. И просто для безопасности, если котел взорвется. Но вагоны все деревянные в основном. Там железнодорожные тележки, да, металлические и чугунные. А сам вагон на весь деревянный, и там мало ли там что-то загорится. И тут вот есть непослушные. Опять-таки, это же не какие-то крестьяне ездят. Это может быть какой-то генерал поехал там, знаменит, и в дороге решил покурить. Кто ему указ? И тут вот Александр Бенкендорф выпускает циркуляр, предписывающий строго в высаживать на ближайшей станции нарушителя, записывать его фамилию, записывать его звание. Для чего? Для того, чтобы потом принести это имя и звание лично Бенкендорфу, а он решит, как с таким негодяем поступать, глядя на фамилию и на звание. Тоже, да, вот. А мы как будто бы далеко не ушли от этого подхода. Кто там у нас на встречку выехал, кому можно, а кому нельзя. Надо сначала посмотреть на фамилию и на звание, а потом уже требовать гневные расправы. Ну так вот, чтобы постепенно завершать этот эпохальный яркий период из царства Николая I, когда мы могли бы вплотную приблизиться к передовым державам, построить железные дороги, которые связали бы всю Россию артериями, позволяющими развивать промышленность, позволяющими перевозить грузы. Так вот, вторая железная дорога, как я уже говорил, появилась, опять-таки, короткими участочками в царстве польском, которое входило в состав Российской империи по инициативе группы местных банкиров, сначала началось строительство, которые тоже составили бизнес-план, что вот мы сейчас возим уголь, ну, грубо говоря, на подводах, а вот построим железную дорогу, и расчеты показывают, что все баснословно обогатимся. Там, кстати, Николай I к этому очень внимательно относился. Он хотел, чтобы все было прибыльное. Просто ничего не получалось. Как при любом государственном участии, хочется-то отобрать что-то прибыльное у частного бизнеса, государственную собственность, и на эти деньги содержать свою пролетарскую армию. А не получается в итоге ничего. Ну, там тогда еще, наверное, Николай I не знал таких слов, как пролетарий, но действовал примерно так же. Ну, хотя бы с каким-то гуманизмом там выкупал там железные дороги. В 1839 году начали строить дорогу, которая впоследствии называлась Варшавско-Венской. Она связала Варшаву в итоге с Веной, с Пруссией, вообще сыграла вот в царстве польском очень большую роль.
Опять это большое расстояние довольно.
И расстояние большое. Да. И Николай I успел по этой железной дороге, как я уже говорил, перебросить часть войск во время восстания Венгрии, когда он, это мы будем потом рассказывать, как думал, помогает Габсбургам, а они-то потом тоже не забудут и будут нам безгранично благодарны, и конечно же, беспощадно просчитался. А вот строительство знаменитой дороги из Москвы в Петербург даже не началось, а вот впервые только стало всерьез обсуждаться в 1841 году. Годами происходило принятие каких-то, ну, вроде бы, очевидных решений, причем с чего все началось. Это тоже характерная черта николаевского правления. Создается комиссия. А у него все решали только комиссии, как вот у Шумова из группы «Центр» есть песня, все решает комиссия. Так вот у Николая I, как правило, секретные, когда вот доверенные лица должны рассмотреть все эти планы. Опять-таки, все это обсуждение всегда утонет. Кто на себя ответственность брать не готов? Как все это строить? Тем более тут 30 с небольшим километров строили не просто, где там возьмешь только крестьян, а тут надо построить больше 600 верст. Все это надо грамотно рассчитать. Кто возьмется? Ну, тут уже, кстати, сразу было государственное участие. И эта дорога даже по смете, по своей, должна была стоить почти 50 миллионов рублей. А тогда и весь бюджет был 180 миллионов рублей. То есть тоже, ну, нищета российского бюджета. Треть бюджета должна строиться на одну единственную железную дорогу. К тому времени, когда ее построили, в Англии было уже в 20 раз более протяженная железная дорога на небольшом строительном острове, но суммарно. А в Америке чуть позже построили трансконтинентальную, которая в 5 раз длиннее, да, от Тихого океана до Атлантического, примерно за ту же сумму. А в России этот бюджет был превышен в итоге в 1,5 раза.
И мы так полагается, в России так полагается.
Почему-то охотно за это дело взялся Клим Михель, надежный, понятный человек, такой вот, можно сказать, Ротенберг Николая I. Только взялся за один бюджет, а потом выяснилось, что тут подорожало, тут вот подвели подрядчики, тут нормально. Вот сложные почвы оказались. Ну, куда я деться? Ну, зачем иначе браться? А потом Николай I, как ни в чем не бывало, и говорит, а во сколько именно обошлась эта железная дорога, знает только Бог и Клим Михель. Даже я не знаю. И это при всем при том, что там была масса, ну, до суда там с трудом они доходили дел, этих самых несчастных тружеников, крестьян, про которых потом Некрасов писал, что все косточками русскими усеяно, справа и слева от дороги, они должны были в среднем там получать 20, 30, 35 рублей за сезон. Это, кстати, тоже вот для сравнения. Пушкин получал из казны жалование, будучи госслужащим, 5000 рублей. И ему не хватало ни на что. Бедствовал страшно. А тут крестьянин работает полгода, по сути, ну, там, 4 месяца, 5 месяцев, что и принудительно. 35 рублей, а получить их не может, потому что за него все высчитывают. Не дай бог, там, прогул высчитали, не дай бог, заболел, высчитали. Не дай бог, там еще какие-то лишние затраты. Ну, грубил, высчитали. Ну, все это произвол уже, конечно, на местах был. Кстати, очень стимулировавшая историю, что царь-то добрый, а на местах все плохие. И Клейн-Михель тоже не церемонился там с подрядчиками. Ну, и подрядчики там, которые взялись, это же все тоже тяжелый ручной труд. Насыпи, да, строить без конца. Там, кстати, даже экскаваторы какие-то привезли. Но в итоге, вот тоже любопытная история. Экскаваторы надо чинить, надо обслуживать. Их очень быстро выкупил Демидов на свои заводы и приспособил там. А когда государственное строительство, за государственный бюджет, с экскаваторами еще и воровать сложнее, отвечать за них больше приходится. Поэтому проще всегда против мужиков, которые с лопатами.
А сколько, да? Сколько лет строили вот эту московско-петербургскую дорогу?
10 лет в сумме за все, припро все. Опять-таки, там тоже вот есть, ну, чтобы отвлечься от мрачных страниц, волевые решения, конечно же, Николай I принимал. Например, логично было бы, чтобы дорога шла с небольшим отклонением не напрямую, какая она в итоге и получилась, а через Новгород. Ну, дополнительные грузы, крупнейший город, ну, там еще Тверь в пути проходили. И тут вот Николай I, якобы, так это же полулегенда, принял волевое решение, так как... инженеры должны показать, где строить.
Это вот это, по поводу выпрямления дороги, что ли, да? Это?
Да, что он взял линейку по карте,
ну, да.
Взял вот так вот, приложил линейку, пальцем прижал ее левой руки, а карандашом прочертил прямую линию. Но в районе реки Мста палец у него там чуть-чуть над линейкой вытарчивался, и получился такой маленький цветок. Но тут же воля-то царя, тут никто не посмеет спорить. Мало ли, какие у него были соображения.
Ну, я думаю, что это тоже миф,
Максим. Конечно, миф. Потому что как раз-таки именно в этом месте все было прямое, но там просто крутой подъем,
ну, да.
Паровозы малосильные, смешно сказать. 40 лошадиных сил были вот паровозы на Царско-Сельской железной дороге. Это казалось достаточно много.
Но знаете, о чем я подумал? Что такого рода мифы, они ведь не случайно рождаются. Это те мифы, которые могут быть реальностью.
Ну, которые нам нравятся, скорее, что это какой-то особенный царь. Ну, вот как про Сталина вся мифология.
Да дело даже не в этом, а в том, что действительно, если наш царь, русский царь, как бы он ни назывался, президент-царь или генсек, провел линию, то никто не имеет права этого исправлять и так далее и тому подобное. Конечно, это...
Николай I вообще не терпел каких-то обсуждений. Это правда. Он может спросить. Но прийти к нему со своим мнением или возразить ему, не дай бог, это что-то вообще неслыханное. Но в реальности, еще раз повторюсь, вот этот изгиб в районе Мсты, который, кстати, страницы недавно спрямили, он был уже позднее сделан с таким объездом, чтобы этот крутой подъем был более легко преодолим для паровоза. Только из-за этого. Но миф, конечно, яркий реально. А в реальности пришлось же строить десятки мостов и других сооружений, и множество станций. Вот тоже вот тут вот Николай I охотно принимал в этом участие. Например, не просто так станцию где-то строить, а все же по единому проекту станции были разделены на 4 класса. Станция первого класса, станция третьего класса. Соответственно, и размер, единый проект, единообразие, опять-таки, никаких архитектурных излишеств. Но все вот это, наверное, Николаю Первому очень нравилось, потому что если вот так вот по внешней стороне дела воспринимать, то железная дорога, особенно из Москвы в Петербург, должна была бы восприниматься как неслыханный прогресс. И шаг вперед. И все бы ничего, если бы не вот этот проклятый Некрасов.
И что очень важно, железная дорога должна была действительно способствовать развитию страны. И, кстати говоря, а вы знаете, что до сих пор ведь удивляются эксперты, что вот это вот развитое, казалось, самый развитый должен был быть в России кусок между Москвой и Петербургом, да, с дорогами и со всем, что он так слабо...
А он находился, да, в реальности, да вообще, это все коммуникации были... в ужаснейшем состоянии, несмотря на то, что при Николае Первом, ну, гораздо более успешно развивались шоссейные дороги, там, рельсов не нужно, паровозов не нужно, но чтобы было твердое покрытие, чтобы не было вот этой распутицы, вечного зла. И все равно, ну, как говорят защитники, не успели построить вот к 1853 году нормальную железную дорогу на юг, к Одессе, к Крыму не успели построить, чтобы туда войска перебрасывать. И также войска ходили пешком, и вся эта катастрофа все равно при жизни Николая I произошла из-за всего. в том числе из-за этой вот по тем временам фантастической уже отсталости, когда вообще делать надо было бы вроде бы очевидные, простые, понятные вещи.
Ну что, построили железную дорогу, спасибо Николаю Первому, тем не менее. И будем продолжать этот рассказ, а на сегодня все. Это была программа «Все так плюс». До встречи.
«Все так плюс».